в то время как Анита Вангер отнюдь не считала подругу замкнутой. Он взял это на заметку, чтобы при случае обсудить с Хенриком. Более конкретную пищу для размышления дала Мореллю страничка из ежедневника Харриет Вангер, тетради в красивом переплете, которую девушка получила в подарок на Рождество за год до исчезновения. В нем она записывала дела на каждый день, встречи, разные планы, даты контрольных работ в гимназии, домашние задания и прочее. В ежедневнике имелось много места для дневниковых записей, но Харриет вела дневник крайне нерегулярно. В январе она взялась было за дело основательно. Отметила, с кем встречалась в рождественские каникулы и какие фильмы посмотрела. Потом она не писала ничего личного до окончания учебного года, а новые записи давали некоторые основания думать, что в этот период Харриет серьезно увлеклась каким-то мальчиком, чье имя не было названо. Страницы с номерами телефонов тоже содержали некую загадку. Здесь аккуратно и в алфавитном порядке были переписаны члены семьи, одноклассники, некоторые учителя, несколько членов общины пятидесятников и другие легко устанавливаемые лица из ее окружения. На последней страничке, чистой и уже, собственно, не относящейся к телефонной книжке, имелось 5 имен и столько же номеров телефонов. 3 женских имени и 2 инициала. Магда, 32016, Сара, 32109, Р.Я, 30112, Р.Л., 32027, Мари, 32018. Пятизначные номера, начинавшиеся на 32 в 60-е годы, принадлежали Хедестаду. Затесавшийся между ними номер на 30 указывал население Норрбю за пределами Хедестада. Проблема заключалась в том, что, систематично опросив весь круг знакомых Харриет, инспектор Моррель так и не выяснил, кому эти номера телефонов принадлежат. Первый номер некой Магды казался многообещающим. Он привел к магазину тканей и швейных принадлежностей на Паркгаттон 12 и принадлежал Маргот Лундмарк. Магдой звали ее мать, которая иногда подрабатывала в магазине. Однако этой Магде было 69 лет, и она не имела представления о том, кто такая Харриет Вангер. Шитьем девушка не увлекалась, и не нашлось никаких доказательств того, что она когда-либо посещала этот магазин. Второй номер, по которому должна была находиться Сара, привел в семью по фамилии Туресон, которая жила в западной части города, по другую сторону от железной дороги. Семья состояла из супругов Андерса и Моники, а также их сыновей Юнаса и Петера, в то время еще дошкольников. Никакой Сары в семье не было. И о Харриет Вангер они узнали только тогда, когда о ее исчезновении сообщили в средствах массовой информации. Единственная связь между Харриет и семьей Туресон, которую удалось нащупать, состояла в том, что Андерс по профессии кровельщик годом раньше в течение нескольких недель менял черепицу на здании школы, где Харриет тогда училась в 9 классе. Значит, все же существовала теоретическая возможность, что они встречались, правда, крайне небольшая. Оставшиеся 3 номера также привели в тупики. Номер 32027, сопровождаемый инициалами РЛ, действительно когда-то принадлежал Розмари Ларсон, но, к сожалению, она уже несколько лет как скончалась. В течение зимы 1966-1967 года инспектор Моррель значительную часть своих усилий направил на попытки объяснить, почему Харриет записала эти имена и телефоны. Первым ему пришло в голову вполне логичное соображение, что телефонные номера были записаны с использованием некоего личного кода. Моррель старался следовать ходу рассуждений 16-летней девушки. Поскольку число 32 явно указывало на Хедестад, он поэкспериментировал с перестановкой остальных цифр. Варианты 32601 и 32160 ни к какой Магде его не привели. Правда, по ходу изучения таинственных номеров Моррель обнаружил, что если менять достаточно много цифр, то какая-то связь с Харриет рано или поздно появляется. Например, когда он пытался увеличивать на единицу каждую из последних трех цифр в номере 32016, получался номер 32127, принадлежавший адвокатской конторе Дирка Фруде в Хедестаде. Проблема заключалась лишь в том, что выявленные связи такого рода абсолютно ничего не объясняли. Кроме того, ему так и не удалось найти код, подходивший ко всем пяти номерам одновременно. Моррель пошел в своих рассуждениях дальше. А не могли ли цифры означать нечто другое? Ну, например, автомобильные номера 60-х годов включали букву из названия «Лена» и пять цифр. Опять тупик. Потом комиссар оставил цифры и сосредоточил внимание на именах. Он даже составил список всех жительниц Хедестада, носивших имена Мари, Магда и Сара, а также людей, имевших инициалы РЛ и РЯ. В общей сложности получилось 307 человек. Среди них 29 человек были как-то связаны с Харриет, например, одного юношу, который вместе с ней учился в 9 классе, звали Роланд Якобсон, то есть инициалы РЯ ему подходили. Однако они были знакомы поверхностно и совсем не общались после того, как Харриет перешла в гимназию. И к тому же парень не имел никакого отношения к указанному номеру телефона. Загадка телефонной книжки так и осталась неразгаданной. Четвертая встреча с адвокатом Бьюрманом не относилась к плановым. Лизбет Саландер оказалась вынуждена с ним связаться. На второй неделе февраля ее ноутбук погиб в результате несчастного случая, настолько нелепого, что ей от отчаяния хотелось кого-нибудь убить. Саландер приехала на встречу в Милтон Секьюрити на велосипеде и в гараже закатила его за столб. Когда она поставила рюкзак на пол, чтобы добраться до велосипедного замка, какой-то темно-красный Saab сдал назад. Она стояла к нему спиной и не обнаружила опасности, пока не услышала хруст. Шофер автомобиля ничего не заметил и спокойно выехал из гаража. В рюкзаке находился ее белый ноутбук Apple iBook 600 с жестким диском объемом в 25 гигабайт и с RAM-диском в 420 мегабайт. Произведенный в январе 2002 года и снабженный 14-дюймовым экраном. На момент покупки он представлял собой последнее слово техники фирмы Apple. Свои компьютеры Лизбет Саландер всегда оснащала последними, а иногда и самыми дорогими деталями. Компьютерное обеспечение было у нее, по большому счету, самой крупной статьей расхода. Открыв рюкзак, она увидела, что крышка компьютера сломана. Саландер воткнула сетевой шнур и попыталась запустить устройство. Однако то не подавало ни малейших признаков жизни. Она отнесла останки в мастерскую Тимми на Бренчуркагаттен в надежде, что хоть какую-то часть жесткого диска удастся спасти. Немного повозившись, Тимми покачал головой. «Извини, безнадежно», — констатировал он. «Тебе остается только организовать пышные похороны». Потеря компьютера удручала. В течение года они с ним отлично ладили, но катастрофой еще не являлась. Дома у Лизбет имелись резервные копии всех документов, а также более старый стационарный Mac G3 и еще купленный 5 лет назад ноутбук Toshiba ПК, которыми вполне можно было пользоваться, но ей, черт побери, требовался быстрый и современный комп. Легко догадаться, что ее интересовал самый лучший вариант, только что появившийся Apple PowerBook G4.1.0 в алюминиевом корпусе с процессором PowerPK 7451 и Altivec Velocity Engine на 960 мегабайт и жестким диском 60 гигабайт. К нему прилагались гарнитура Bluetooth и встроенный CD и DVD-плеер. Этот ноутбук, первый в мире, имел 17-дюймовый экран с графикой NVIDIA и разрешение 1440 на 900 пикселей, которое потрясало сторонников ПК и превосходило все имеющееся на рынке. В мире компьютерного железа он был все равно, что новейшая модель Rolls-Royce среди автомобилей. Но по-настоящему Лизбет Саландер поразило то, что клавиши подсвечивались изнутри, и, следовательно, буквы были видны даже в полной темноте. Это же так просто. Почему никто не додумался раньше? Это была любовь с первого взгляда. Ноутбук стоил 38 тысяч крон плюс НДС. А вот это уже составляло проблему. Она все-таки оставила заказ в фирме MacJesus, где обычно покупала технику и поэтому имела приличную скидку. Через несколько дней Лизбет Саландер прикинула свои возможности. Страховка за ставший жертвой несчастного случая компьютер покрывала значительную часть стоимости нового. Но ей все равно не хватало 18 тысяч крон. В банке из-под кофе дома у Лизбет было припрятано 10 тысяч крон, чтобы всегда иметь под рукой наличные, но этого не хватало. Она помянула адвоката Бьюрмана недобрым словом, но, как это ни было противно, позвонила своему опекуну и объяснила, что ей требуются деньги на непредвиденные расходы. Бьюрман ответил, что в течение дня у него нет на нее времени. Саландер сказала, что выписать чек на 10 тысяч крон займет у него 20 секунд. Он заявил, что не может выдавать деньги без достаточно веских оснований, но потом уступил и, немного поразмыслив, велел ей прийти после окончания рабочего дня в 19:30 вечера. Насколько мог судить Микаэль, не будучи в этих делах профессионалом, инспектор Моррель при проведении расследования проявил исключительную добросовестность и сделал куда больше, чем требовал его служебный долг. Когда Микаэль уже отложил материалы дела, имя Морреля продолжало нередко встречаться в личных записях Хенрика. Между ними возникли дружеские отношения, и Микаэль задумался над тем, не заразился ли Моррель одержимостью от своего нового друга. Так или иначе, но Моррель едва ли что-нибудь упустил. Полиция провела расследование почти идеально, но ответа загадка Харриет Вангер так и не получила. Все мыслимые вопросы были заданы, все зацепки использованы, все предположения проверены, даже откровенно абсурдные. Микаэль прочел еще не все материалы дела, но чем дальше он продвигался, изучая проверявшиеся следы и версии, тем большее сомнение ощущал. Он ожидал найти что-нибудь упущенное его предшественником и совершенно не представлял, как ему самому подступиться к этому делу. В конце концов, решение созрело. Единственный путь для себя он видел в том, чтобы попытаться выяснить психологические мотивы замешанных в эту историю людей. Наиболее очевидный вопрос касался самой Харриет. Что за человек она была на самом деле? Из своего окна Микаэль видел, что около 5 часов на верхнем этаже дома Сесилии Вангер зажегся свет. Он позвонил в ее дверь, и примерно в 19:30, как раз когда по телевидению начиналась программа новостей, открывшая дверь хозяйка была в халате с желтым махровым полотенцем на мокрых волосах. Микаэль сразу же попросил прощения за то, что пришел не вовремя, и сделал попытку уйти, но она жестом пригласила его на кухню. Поставив кофе, Сесилия на несколько минут скрылась на втором этаже. Когда она вновь спустилась, на ней были джинсы и клетчатая фланелевая рубашка. «Я уже думала, что вы так и не зайдете ко мне в гости. Мне следовало сперва позвонить, но я увидел свет и поддался импульсу. Я вижу, что у вас по ночам горит свет. И вы частенько гуляете после полуночи. Вы сова?» Микаэль пожал плечами. «Так вышло». Он посмотрел на лежащую на кухонном столе стопку школьных учебников. «Вы по-прежнему преподаете, директор?» «Нет, в качестве директора я не успеваю. Но я была учителем истории, закона Божьего и обществоведения, и мне осталось еще несколько лет». «Осталось до чего?» Она улыбнулась. «Мне 56. Скоро на пенсию». Никогда не скажешь, что вам за 50. Скорее можно дать 40 с чем-то. Не льстите. А вам сколько лет? 40 с хвостиком, улыбнулся Микаэль. А ведь совсем недавно было 20. Как быстро жизнь проходит, правда? Сесилия Вангер разлила кофе по чашкам и спросила, не голоден ли Микаэль. Слегка погрешив против истины, тот ответил, что недавно поел. Он ленился готовить и перебивался бутербродами, но настоящего голода не ощущал. «Так зачем вы пришли?» «Настало время тех самых вопросов?» «Честно говоря, я пришел не для того, чтобы задавать вопросы, просто захотелось заглянуть на огонек». Сесилия Вангер вновь улыбнулась. «Вас ожидает тюрьма. Вы переезжаете в Хедебю, копаетесь в содержимом главного хобби Хенрика, не спите по ночам, совершаете долгие ночные прогулки в собачий холод. Я ничего не упустила». «Моя жизнь разваливается», — улыбнулся в ответ Микаэль. «Кто была эта женщина, что приезжала к вам на выходных? Эрика? Она главный редактор «Миллениума». «Герлфренд». «Не совсем. Она замужем. Я ей больше друг и occasional lover». «Случайный любовник». Сесилия Вангер захохотала. «Что вас так рассмешило?»
«То, как вы это сказали, occasional lover».
«Хорошее выражение». Микаэль тоже засмеялся. Сесилия Вангер вдруг стала ему нравиться. «Мне бы тоже не помешал occasional lover», — сказала она. Она сбросила тапочки и положила ногу ему на колено. Микаэль автоматически опустил руку на ее ногу и коснулся кожи. Он на секунду заколебался, чувствуя, что попал в совершенно неожиданные и незнакомые воды. Однако стал осторожно массировать большим пальцем ее ступню. «Я тоже замужем», — сказала Сесилия Вангер. «Знаю. В клане Вангеров не разводятся». «Я не встречалась с мужем уже почти 20 лет. Что у вас случилось?» «Это вас не касается». «Я не занималась сексом?» «Уже 3 года». «Не может быть». «Почему?» «Это вопрос спроса и предложения. Мне совершенно не нужен бойфренд, законный муж или сожитель. Я вполне самодостаточна. А с кем прикажете заниматься сексом? С кем-нибудь из школьных учителей?» «Едва ли. Ученики?» «Вот была бы сенсация для сплетниц». «С людей по фамилии Вангер они глаз не спускают. А все жители острова либо мои родственники, либо женатые люди». Она наклонилась и поцеловала его в шею. «Я вас шокирую». «Нет, но я не уверен, что это хорошая идея». «Я ведь работаю на вашего дядю. Уж я-то последняя, кто ему насплетничает». Но, честно говоря, Хенрик едва ли стал бы возражать. Она уселась к нему на колени и поцеловала в губы. Ее волосы были по-прежнему влажными и пахли шампунем. Немного повозившись с пуговицами, Микаэль стянул фланелевую рубашку с ее плеч и убедился, что Сесилия не позаботилась надеть бюстгальтер. Когда он стал целовать ее грудь, она крепко прижалась к нему. Адвокат Бьюрман обошел вокруг стола и показал балансовый отчет по ее счету, который она и так знала до последнего эры, но которым больше не могла распоряжаться сама. Он стоял у нее за спиной. Внезапно он начал массировать ей шею. Его рука скользнула через левое плечо ей на грудь, и там застыла. Предупреждая ее протест, он сдавил грудь. Лизбет Саландер сидела абсолютно неподвижно. Чувствуя себя на затылке его дыхания, она изучала лежавший на письменном столе нож для разрезания конвертов. Она легко могла дотянуться до него свободной рукой. Однако она ничего не предпринимала. Хольгеру Пальмгрену удалось четко внушить ей одно — необдуманные действия приводят к осложнениям, а осложнения могут иметь неприятные последствия. Она никогда ничего не делала, предварительно не взвесив, к чему это может привести. То, что он делал сейчас, называлось вступлением к половому принуждению, которое, в свою очередь, на юридическом языке определялось как развратные действия и использование зависимого положения человека. Теоретически одно это могло принести Бьюрману до 2 лет тюрьмы, хотя и продолжалось всего лишь несколько секунд. Но этого было достаточно, чтобы граница оказалась безвозвратно пройденной. Для Лизбет Саландер это означало демонстрацию военных сил вражеской группировки. Помимо их четко определенных юридических отношений, она сейчас находилась в полной его власти, причем была безоружной. Когда через несколько секунд их глаза вновь встретились, его рот был приоткрыт, а на лице читалось вожделение. Лицо самой Саландер никаких чувств не выражало. Бьюрман перешел обратно на свою сторону стола и опустился в удобное кожаное кресло. «Я не могу просто так выписывать тебе деньги», — внезапно сказал он. «Зачем тебе такой дорогой компьютер? Есть значительно более дешевые машины, на которых можно играть в компьютерные игры. Я хочу распоряжаться своими деньгами, как раньше». Адвокат Бьюрман смерил ее сочувствующим взглядом. «Это еще надо посмотреть. Сначала ты должна научиться общаться и договариваться с людьми». Ее глаза ничего не выражали, но если бы адвокат Бьюрман смог прочесть ее мысли, его улыбка, возможно, немного бы поблекла. «Думаю, нам с тобой предстоит стать добрыми друзьями», — сказал он. «Мы должны доверять друг другу». Не дождавшись ответа, он пояснил. «Ты ведь уже взрослая женщина, Лизбет». Она кивнула. «Подойди сюда», — сказал он, протягивая руку. Лизбет Саландер на несколько секунд задержала взгляд на ноже, а потом встала и подошла к нему. «Все имеет последствия». Он схватил ее руку и прижал к своей промежности. Сквозь темные габардиновые брюки Саландер почувствовала его член. «Если ты будешь добра ко мне, то и я буду добр к тебе», — произнес он. Она словно окаменела, а он, обвив ее свободной рукой за шею, вынудил встать на колени, лицом к промежности. «Тебе ведь это уже знакомо?» — сказал он, расстегивая ширинку. От него пахло так, словно он только что помылся мылом. Лизбет Саландер отвернула лицо и попыталась встать, но он крепко держал ее. В чисто физическом отношении она ему безнадежно уступала, поскольку весила около 40 килограммов против его 95. Он обеими руками схватил ее за голову и повернул лицо так, что их глаза встретились. «Если будешь добра ко мне, то и я буду добр к тебе», — повторил он. «А будешь брыкаться, я упрячу тебя в дурдом до конца жизни. Тебе бы этого хотелось?» Она не ответила. Он выждал, пока она опустила взгляд, как ему показалось, покорившись. Потом подтащил ее поближе. Лизбет Саландер открыла рот и впустила его член. Бьюрман все время крепко держал ее за шею, с силой прижимая к себе. В течение 10 минут, пока он вихлял тазом, ее непрерывно подташнивало. Наконец, кончив, он притиснул ее с такой силой, что она едва не задохнулась. Он позволил ей воспользоваться маленьким туалетом, находившимся прямо в офисе. Пока Лизбет Саландер умывалась и пыталась стереть пятна со свитера, ее все трясло. Она пожевала его зубную пасту, чтобы избавиться от вкусовых ощущений. Когда она вернулась в комнату, он преспокойно сидел за письменным столом и перелистывал бумаги. «Сядь, Лизбет», — пригласил он, не глядя на нее. Она села. Наконец он поднял взгляд и улыбнулся. «Ты ведь уже взрослая, правда, Лизбет?» Она кивнула. «Тогда ты должна уметь играть во взрослые игры», — сказал он таким тоном, будто разговаривал с ребенком. Она не ответила. У него на лбу появилась небольшая морщинка. «Полагаю, будет лучше, если ты никому не станешь рассказывать о наших играх. Подумай сама, кто тебе поверит? Ведь по документам ты невменяемая». Снова не дождавшись ответа, он продолжил. «Будет твое слово против моего. Чье, как ты думаешь, окажется весомее?» Когда она опять ничего не ответила, Бьюрман вздохнул. Его внезапно разозлило то, что она сидит, словно воды в рот набрала, и просто смотрит на него. Но он сдержался. «Мы с тобой будем добрыми друзьями», — сказал он. «Ты правильно поступила, придя ко мне сегодня. Можешь обращаться ко мне когда угодно. Мне нужны 10 000 крон на компьютер». Вдруг тихо произнесла она, словно продолжая начатый, до перерыва разговор. Адвокат Бьюрман поднял брови. «Крепкий орешек», — подумал он. «Она же недоразвитая, черт возьми». Он протянул ей чек, который выписал, пока она была в туалете. «С ней лучше, чем со шлюхой. Можно расплачиваться ее же деньгами». Он улыбнулся снисходительной улыбкой. Лизбет Саландер взяла чек и ушла.